Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, второе полустишие, которое хорошо знакомо для вас, и которое многие знают наизусть. «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Наверное, если бы сегодня выйти на улицу и спросить проходящего человека, что такое Пасха, он вам ответит. Несмотря на то, что здесь 70 лет в нашей стране господствовал атеизм и старались из людей выбить все духовное или все то, что может говорить о Боге. Если бы сегодня спросить какого-нибудь буддиста или мусульманина, что такое Пасха, он ответит коротко и ясно, что это христианский праздник. И, к большому сожалению, очень многие так и понимают, что это просто всего-навсего праздник. Апостол Павел говорит, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас, ибо Пасха наша. И, наверное, каждый представляет себе, особенно те, которые так поверхностно знакомы с христианством, что Пасха – это просто праздник, когда на столе лежит красиво выпеченный хлеб. И на этом заканчивается их понимание праздника Пасхи. Но оно намного глубже. Оно имеет очень большое значение. И еще, к большому сожалению, очень часто бывает так, что христиане не ценят это слово «Пасха». Апостол Павел говорит, ибо Пасха наша. А что, есть еще не наша Пасха? Да, есть еще Пасха Господня. Когда мы читаем 12 главу книги «Исход», с самого начала, там Господь, как Он говорил ниже, устанавливает вечное постановление во все роды человеческие. И там, в 11 стихе, когда Господь после того, когда Он рассказывает, как они должны совершать эту Пасху, Он им говорит в заключении, что вот вы, принимая ее, знайте, что это Пасха Господня. Что же это значило для каждого израильтянина, который вкушал эту Пасху? И казалось, было все так просто. Каждое семейство, если оно было малое, оно должно соединиться с другой семьей. Они должны были взять пасхального агнца. Этот пасхальный агнец должен был быть без порока, без пятна. Никакого недостатка не должно было быть на нем. Этот агнец содержался 4 дня. После 4 дней этот пасхальный агнец заколался. И собранная кровь, она имела для них большое значение, но не меньше, чем то, что оставалось, то есть сам агнец. Кровью они мазали косяки и перекладины, а самого пасхального агнца они должны были есть с поспешностью. И каждый из них должен был быть готов к утру, чтобы выйти из своего дома, чтобы оставить ту местность, в которой они находились. И вот можете себе представить каждого израильтянина, который сидел в своем доме. Они ели этого пасхального агнца. Косяки и перекладины были помазаны кровью. И каждый из них, наверное, думал, как хорошо, что все-таки нашлось у Бога это средство. Потому что в ту ночь нечто происходило. В Египте проходил ангел-губитель, и он входил в каждый дом. И только тот дом, на котором была кровь на перекладине и на косяке, был оставлен целым и невредимым. И этот ангел-губитель проходил дальше. И независимо от того, как переживали этот момент в этом доме, как они, с каким трепетом они вкушали этого агнца, и даже те, которые вкушали, они себе не представляли, что именно в этот момент происходит самое страшное. Совершается Божье возмездие над народом, где находился народ израильский. И поэтому каждый израильтянин впоследствии, когда он вспоминал об этом дне, когда приближалось это время, они, наверное, вспоминали тот момент, когда они выходили из египетского рабства. И каждый раз, когда они детям своим объясняли, что такое Пасха Господня, они говорили, что это Божье средство, которое Бог дал для нас, для того, чтобы мы остались живы, и для того, чтобы мы были свободны. Для того, чтобы возмездие, которое совершалось Богом, оно не коснулось каждого из нас, потому что ангел-губитель проходил мимо них. Казалось бы, все так просто. И, наверное, только потому, что это было так доступно и так просто, так очень быстро народ израильский стал забывать то, что происходило с ними. И когда мы читаем Ветхий Завет, наверное, вы помните, что очень мало сказано о том, как народ израильский впоследствии совершал этот праздник. И даже когда мы читаем, были те цари, которые впоследствии, уже даже после Давида, пытались это совершить и это делали, как Слово Божие смотрит на это. И как Господь говорит, что и не совершалась такая Пасха от дней Самуила пророка. Настолько народ ревностно совершил то, что было установлено Богом. И, наверное, много бед было в народе израильском, что они так быстро забывали Пасху Господню. Что так быстро эта Пасха Господня, она утратила для них значение. И практически они ничего не делали. Хотя теоретически они знали о Пасхе Господне. Апостол Павел говорит, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. И вы знаете, здесь происходит ничуть не сложнее то, что было в народе израильском. В Евангелии от Луки, когда мы читаем, там евангелист Лука по тщательному исследованию, но он написал настолько кратко то, что происходило там на Голгофе, что порой мне кажется, что вроде бы те, которые писали, как будто бы недооценивали того, что происходило. Ведь каждый из нас, когда рассказывает какое-либо событие, которое он где-то видел или он слышал, он наоборот пытается не только передать, что он видел, но он, когда хочет придать этому значение, он даже пытается это приукрасить. Он влаживает в эту историю самые красноречивые слова. А Слово Божие о страданиях Иисуса Христа пишет так просто. Сказано, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. И дальше написано, и стоял народ, и смотрел. Привели Иисуса Христа на Голгофу. Сказано, и там распяли его. А народ просто стоит и смотрит. Ведь казалось бы, ничего особенного не происходит. Просто лишь распят человек, который находится перед ними. И вот что же свершилось на Голгофе? Ибо Пасха наша, да, в действительности, это наша Пасха. Это наша Пасха, и это Иисус Христос, заклан за нас. Почему-то многие считают, что праздник Пасхи – это праздник воскресения Иисуса Христа. И поэтому, наверное, в этот день они приносят хлеб, приносят все другие, совершаются разные обряды. И они думают, что они совершают Пасху Господню. Но Пасха Господня, и вместе с тем наша Пасха, это агнец заклан. Агнец – это невинное животное, которое было заклано за народ израильский, за каждое семейство, чтобы остаться целым и невредимым. Я не думаю, что в то время народ израильский был намного лучше, чем народ египетский. Они поклонялись таким же божествам. И тогда, когда они даже вопили к Богу, и Бог послал к ним Моисея и начал совершать избавление через Моисея и из Аарона, помните, что они говорили? Они обращались к Моисею и говорили, зачем ты пришел сюда? До того, как ты пришел, нам легче было жить. А теперь все время у нас отняли, солому у нас отняли, больше принуждать к работе стали, нам тяжелее жить стало. И это вы виноваты в этом. Порой так бывает в жизни людей, что у них из-за тем, что нету времени, не достает времени подумать о том, что же совершил для каждого из нас Иисус Христос. Наверное, вы можете себе представить то место, где свершилось Божье правосудие. Или если объяснить это таким, простым примером, что, знаете, что в местах, где существует очень много травы, и когда там загорится пожар, практически для людей нет места для спасения. Они просто погибают. И лишь только те местные жители, которые там живут, они знают, что стоит на том месте, где ты стоишь, зажечь траву, чтобы она выгорела вокруг тебя, и стать на том месте, где уже полыхал огонь, ты остаешься жив. Потому что когда огонь доходит до этого места, он останавливается. Там больше нечему гореть, там больше нету травы. Ничто подобное, хотя такое простое, произошло на Голгофе. Там стоял Агнец Божий, который взял на себя грехи всего мира. И там совершалось Божье правосудие. Там проливалась кровь Иисуса Христа. Там висело тело этого Агнца на кресте. И на это тело были возложены грехи всего человечества. И как говорил один проповедник, когда говорит, на наше тело садится какой-нибудь комар и начинает пить у нас кровь, мы моментально смахиваем его со своего тела. Нам как-то противно, что это происходит. Но мы должны осознать, что на невинного и чистого Агнца, на Сына Божия, там на Голгофе, упились миллионы жал всего человеческого греха. И поэтому там этот Агнец Божий, который молча воспринимал все то, что происходило, громким голосом возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Да, когда мы читаем Слово Божие, в самые трудные минуты, когда человечество вопило к Богу о помощи, Бог обращал свое лицо. И даже тогда, когда Бог говорил народу израильскому, что вы вопиете ко мне, идите к Ваалам, Астартам, тем, которых вы приняли, у них просите помощи. Они говорили: Господи, сознаем, что мы согрешили, но только ныне избавь нас. И сказано, Господь не мог смотреть на страдания народа своего и приходил на помощь и избавлял. То в тот момент, когда там на Голгофе совершалось Божье правосудие, и когда Бог возопил к Отцу Своему: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Бог не пришел к нему на помощь. Там возмездие, оно было совершено до конца. Там умер непорочный и чистый Агнец. Там умер Сын Божий. И умер за каждого из нас. И поэтому, наверное, сегодня, как уже говорил брат, вот там он стоит стол, и на этом столе написан текст: «Сие творите в мое воспоминание». И вы знаете, порою бывает так, что мы настолько привыкли к тому, что совершается в наших собраниях, что, наверное, подобно народу израильскому, мы просто считаем, что это обряд, установленный Богом. Вы знаете, они из-за этого очень многие погибали, потому что они просто в том, что происходило, видели обряд. Они видели Агнца, которого они заколали, они видели кровь, и они ели этого пасхального Агнца. И на этом было все. И никто из них, наверное, не хотел подумать, а какое значение это имеет для меня? Что было бы, если бы я этого не совершил? Они не хотели думать о том, что это просто невинное животное, и оно тоже о чем-то говорит. И оно говорит о том Агнце Божьем, который придет время, должен будет умереть за каждого из них. И сказано, что каждый, который верой воспринимал это, тот получал спасение. Когда мы читаем о ветхозаветных героях веры, в послании апостола Павла к евреям, в 11 главе, он описывает о них, и он говорит, что они верою. Иисус Христос говорит, что Авраам желал увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Да, это были те, которые в своей жизни знали об этом пасхальном акте. Это были те, которые совершали жертвы в свое время. Вспомните Авраама, сколько жертвенников он строил. Сколько он сооружал разрушенных жертвенников для того, чтобы принести жертву Богу, для того, чтобы положить туда этого Агнца невинного. Он желал видеть день мой. И Иисус Христос говорит: и увидел, и возрадовался. Это была его жизнь. Он ни к чему не привязывался. Он старался быть свободным в своей жизни, свободным от всего, от того мира, который окружал его. Да, он был богатым человеком. Он мог себе что-то приобреть, он мог себе что-то построить, но он ожидал города, художником и строителем которого является Бог. Потому что у него было одно единственное желание — увидеть день пасхального Агнца. и сказано, и увидел, и возрадовался. Дорогие мои братья и сестры, каждый раз, когда мы протягиваем руки наши к ломимому телу, и когда мы принимаем кровь Иисуса Христа, осознаем ли мы, что происходит в этот момент? Осознаем ли мы, что мы становимся причастниками божественного естества? Осознаем ли мы, что вот этот пасхальный агнец, который был заклан для нас, вот эта Пасха Господня, которая совершается, которая стала нашей Пасхой, которая стала нашим спасением, она имеет такую ценность для нас? Ведь когда мы читаем послание апостола Петра, который говорит о крови Иисуса Христа, и который говорит, что мы нетленным серебром или золотом искуплены от суетной жизнью, но драгоценной кровью Иисуса Христа, он говорит кровью непорочного и чистого агнца. И что там дальше написано следующим стихом? Предназначенного еще прежде создания мира. И вы знаете, не только это место, но когда мы читаем книгу Откровения, когда Иоанн смотрит на ту книгу, которая была запечатана, и которую никто не мог открыть, и он много плакал о том, что не нашлось того, который мог бы открыть эту книгу и снять с нее печати, то обращается к нему один из старцев и говорит, не плачь. Вот есть лев от колена Иудина. И сказано, что когда он повернулся, чтобы посмотреть вот этого льва от колена Иудина, который победил и который может открыть эту книгу, когда он повернулся, что он увидел? Он увидел агнца, как бы закланного. И вы знаете, даже последняя страница Библии, которая нам говорит о вечности, которая говорит нам о чудесном городе, она говорит нам так, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Поэтому то вечное, незыблемое, которое было когда-то у Бога, теперь оно есть наше достояние. Теперь это наше спасение. И можете ли вы себе представить, как мы можем дорожить тем, что дал нам Господь? Дал незаслуженно, дал даром. Мы с этого абсолютно ничего не платим. Мы абсолютно ничего не должны были делать для этого. Все это совершил для нас Господь. Единственное, что требуется от нас, это выполнить определенные условия, о которых когда-то Бог сказал даже народу израильскому. Как они должны это совершать? Вот я даю вам, вот это будет ваше спасение. Но только выполните это в определенном порядке, в определенном условии, в определенное время и с определенным трепетом. Каждый из вас должен принимать его. Посох должен быть в руках, обувь должна быть на ногах. Все должно быть готово в любой момент, по первому же сигналу, выйти из дома. Вы знаете, я знаю, что каждый раз, когда мы приходим на это место и вспоминаем смерть нашего Господа, когда мы протягиваем свои руки к этой чаше и к хлебу, наверное, каждый из нас думает о том, что вот действительно сильно недостойны мы, это милость Божья. И, наверное, мы в этот момент ценим то, что происходит. И, наверное, каждый из нас смотрит на то, что произошло со мной вчера, позавчера и предыдущего дня, и просим, Господи, прости. Но скажите, пожалуйста, когда приходит понедельник и вторник, как в отношении нашего посоха, как в отношении нашей обуви, готовы ли мы по первому сигналу встретиться с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, тем, который сегодня ожидает каждого из нас? Наверное, не всегда мы ценим Пасху Господню. Наверное, как эти миряне, которые вокруг нас, они знают, что Пасха, это они говорят, это воскресение Иисуса Христа, это праздник, который один раз в году может быть для нас, христиан. Пасха Господня, наша Пасха, смерть Иисуса Христа, это первое воскресенье каждого месяца, а как в нашем постоянном дне. Что происходит с нами? Помним ли мы то, что совершил за нас Иисус Христос? Помним ли мы то, что каждый день, каждый миг, если только мы потеряем вот эту драгоценность, если только вдруг грехи наши заслонят от этой крови на перекладине и на косяку, мы с вами погибли. Мы никогда не сможем быть с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Поэтому апостол Павел и говорит, что Пасха наша – это Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. И он здесь не говорит, что именно празднуйте этот праздник Пасхи один раз в году, именно в ту пятницу, когда Иисус Христос устанавливал эту вечерю Господню. Или именно в тот день, в тот четверг, когда умер Иисус Христос, как многие говорят, страстной четверг, четверг, когда умирал Иисус Христос. Мне бы хотелось, чтобы сегодня каждый из нас еще раз переосмыслил свою жизнь, переоценил все ценности, которые мы имеем на сегодняшний день. Потому что на сегодня, когда наступило немножко другое время, многие христиане начинают другие вещи оценивать совершенно по-другому. И многие начинают к Пасхе Господней относиться тоже совершенно по-другому. И вроде какая-то самая простая весть, самая доступная для нас, как будто бы это обряд, который должна совершить Церковь. Нет, это кровь Иисуса Христа. Это наше с вами спасение. Это наша с вами жизнь. Это то, чем мы должны дорожить каждый день, каждое мгновение, каждую минуту, чтобы нам быть с нашим Господом Иисусом Христом. Поэтому давайте мы склонимся перед нашим Господом на наши колени и поблагодарим Его за то, что сегодня еще мы можем совершать эту Пасху. Пасху Господню. Нашу Пасху. Христос дал Он за нас. И поблагодарим Его за то, что еще есть у нас время, чтобы подумать о себе, о своей жизни, о том, что самое ценное для нас, и чем мы должны дорожить, куда мы должны стремиться и в какое время мы живем. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.
Среди печали и тревог житейского волнения лишь ты один, Господь мой Бог,
книга «Царств», 18 глава, 1 стих. Здесь записаны следующие слова. «По прошествию многих дней было слово Господне к Илии в третий год. Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Когда я прочитывал это место, мне почему-то вспомнился пророк Исаия, который тоже, начиная свою 53 главу, он говорил, казалось бы, не о том, о чем вначале нужно было говорить. Нужно было народу израильскому прямо сказать об Иисусе Христе. Но почему-то он там говорил о сухой земле, говорил о каких-то днях для Израиля, говорил о ростке из сухой земли. Казалось бы, как-то загадочно, непонятно. Когда мы, например, читаем Евангелие от Луки, где Лука по тщательному исследованию говорит нам о Рождестве Иисуса Христа, то помните, там тоже перечисляются какие-то дни, какие-то года, потом какие-то неудобно выговариваемые имена царей для народа израильского, это были языческие цари. И, казалось бы, вот так прочитываешь эти места и думаешь, может быть, Господь в действительности в эти слова заложил какой-то смысл, над которым стоит подумать. Я бы хотел, чтобы сегодня вот этот текст, который я прочитал, стал немножко яснее для нас. Я не думаю, что я смогу его открыть так, чтобы для вас было предельно ясно. Но мне бы хотелось, чтобы, по крайней мере, каждый из нас мог посмотреть на эти слова, а потом посмотреть на себя. Сказано, по прошествии многих дней. А что же это были за дни в Израиле? Везде же Бог, когда говорит, что по прошествии многих дней, ведь Он что-то имеет в виду. Ведь это был не один день, не два, не три. Это было определенное количество дней, о котором здесь Бог хочет что-то сказать. И знаете, что когда мы читаем Евангелие от Луки, 4 главу, там в 25 стихе Иисус Христос говорит следующие слова. «Много было вдов в дни пророка Илии». Помните, да? И что там дальше Иисус Христос говорит? Что именно 3,5 года было заключено небо и не было дождя. 3,5 года по прошествию многих дней. Когда мы читаем послание апостола Иакова в 5 главе, 17 стихом там записано, «Илья был человек подобный нам, и молитвой помолился, и не было дождя 3 года и 6 месяцев, и опять помолился, и не было дождь». 3 года и 6 месяцев. А вот когда прочитываешь этот текст, Бог говорит, по прошествии многих дней Бог обращается к Илии. По прошествии многих дней. И знаете, когда я прочитал вот этот стих, а потом перевернул несколько страничек назад, что же это были за дни? Это были печальные дни в Израиле. И казалось бы, в действительности Израиль пришел к своему закату, к своему концу. Казалось бы, враг душ человеческих, он достиг своего, потому что он знал, что это народ, через который должен прийти Мессия. И его главной задачей было уничтожить этот народ. Разными путями он пробовал это сделать. Он приводил многие народы к тому, чтобы завоевать. Он делал все только, что он мог сделать. И, казалось бы, вот в это время, вот эта тактика, которую употребил враг душ человеческих, была почти достигнута цели. Когда мы читаем еще перед Ахавом, царем, значит, был его отец Амврий. Знаете, чем он занимался? Он занимался строительством. Сказано, что он купил гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра и застроил гору, и назвал построенным им город Самарией по имени Семира, владельца горы. Вы знаете, и больше об этом царе ничего не написано, что он что-то сделал для Израиля. Он просто-напросто построил Самарию, город на горе. И знаете, когда мы потом дальше прочитываем места из Священного Писания, мы знаем, какую роль сыграл этот город. В дни Иисуса Христа самарянка обращается к Иисусу Христу и говорит, «Самаряне с иудеями не сообщают». «Как же ты, иудей, будучи иудей, просишь у меня пить самарянку?» «Как же это так?» Практически между ними абсолютно ничего не было. Вот что, казалось бы, хорошего для Израиля сделал Амврий. Когда мы читаем дальше, после него становится Ахав. И думаете, он делает что-то лучшее? Сказано в этой же главе, 16 последним стихом, в его дни осилил Сифлисянин построил Иерихон, на первенце своем Авераме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, который он изрек через Иисуса, сына Навина. Оказывается, построился еще один город, Иерихон. Помните, когда Притчу рассказывал, что Иисус Христос о добром самарянине? Из Иерусалима в Иерихон была дорога. И знаете, эта дорога, она была по спуску с горы. Там было много разбойников. И были те, которые из этого Иерихона поднимались туда, на гору, чтобы поклониться Господу, потому что там был храм. А были те, которые спускались обратно и уходили от лица Господня. Проклятое место, место проклятое с пророчеством. Тот, кто будет восстанавливать гору, он должен потерять двух сыновей своих. То есть этот город, он должен потерять двух сыновей своих. Ахав не смотрит ни на что. Ему это нравится. Так делал его отец, так делает и он. И вы знаете, когда мы читаем, что говорит о нем Господь, об Ахаве, то в 24 стихе, вернее, 30 стиха Бог говорит так. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодный пред очами Господа, более всех бывших прежде него». И вы знаете, это все те дни, о которых говорит Господь. Это тогда господствовал этот царь. И знаете еще, на что он способен был? Он способен был самого, казалось бы, доброго человека, да не только доброго, а того, который хорошо помнил заповеди, которые были даны Господом, хорошо знал закон, и который не захотел продать ему наследие отцов своих, и который сказал ему: «Сохрани меня, Господь, чтобы я это сделал», потому что это слово Господне. Он готов был любым путем уничтожить этого человека, лишь бы добиться своего. И действительно, цель его была достигнута. И когда мы уже прочитываем 21 главу, 25 стих, то там сказано так: «Не было еще такого, как Ахав, который предал себя тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, чему подущала его жена его и Иезавель». Да, действительно, все было страшное время. И можете ли вы себе представить, что именно в это время, когда народ израильский вместе с их царем полностью отвернулся от Господа, они вовсе не хотели слушать слов Господних. Именно в эти дни пришел пророк Илия. Он обратился к нему и сказал: «Жив Господь, пред лицем которого я стою». Так начинается 17 глава. Он обращается к нему и говорит: «Вот не будет дождя по слову моему. И только будет тогда, когда я опять помолюсь». Поворачивается и уходит. И помните, когда уже Илия возвращался назад, он встречает царского сановника и говорит: «Пойди, скажи Ахаву, что я здесь». Он говорит: «Зачем ты хочешь подставить мою голову? Вот пока я пойду, Дух Господь опять куда-то унесет тебя. А что будет со мной?» Ведь Ахав посылал во все окружающие царства и просил, чтобы нашли Илию. Он брал клятву с того народа, что они не могли отыскать Илию. И это происходило именно в эти дни. И казалось бы, когда прочитываешь вот это все, думаешь: неужели народ израильский забыл, что у них есть Господь? Неужели все только заключалось в том, чтобы найти Илию, что это он виновник, потому что по его слову нету дождя? Неужели они не понимали, в каком они положении находятся? Неужели они не знали, что происходит в то время, когда Иезавель избивала пророков Господних? И помните, как молился и говорил Илия: «Никого не осталось, только я один, и моей души ищут». Да, было тех 7000, которых Господь сохранил, и которые не преклоняли колено свои, не лобызали Ваала. Были те, но они были где-то там, может быть, в пещерах, может быть, в садах, может быть, в других местах, в тени, и никто их не видел, никто о них не знал. Они были совершенно в стороне. Да, было такое время. И вот Господь обращается к Илии и говорит: «По прошествии многих дней пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И когда я прочитывал это место, как-то невольно мне пришла мысль, вернее не мысль, а вопрос: почему именно Илия должен пойти и показаться этому нечестивцу? А ведь это совершенная противоположность. Что можно сказать об Илии? Практически ничего. кроме того, что мы прочитали в Слове Божьем. Мы не знаем ни его детства, ни его отрочества. Знаем только, что он Илия Тесфитянин, и на этом все. Кто его отец, кто его мать, как он воспитывался, никто из нас не знает. Может быть, придет время, да не может быть, а, наверное, точно, что народ израильский еще сможет задать этот вопрос Илии и ответить на эти вопросы. Мы пока на них ответить не можем. Знаем только одно, что это был человек, который способен был в самое нужное и самое тяжелое время для Израиля, как говорил когда-то Господь в книге пророка Иезекииля, искал я человека, чтобы он стал пророком за народ мой, и не нашел. А вот здесь именно в это время, в это тяжелое, смутное время для Израиля, нашелся этот человек. Нашелся этот человек, который способен был предстать перед лицом Господним, который способен был молитвою помолиться, и нету дождя. И никто не мог изменить то, что вышло из уст Илии. Это был тот, который постоянно слушал Слово Господне. И когда мы начинаем прочитывать про Илию, то удивительно то, что сказано так. И было Слово Господне к Илии. Пойди и скройся у потока Харафа. И вот он там сидит, у этого потока. Вороны приносят ему хлеб и мясо поутру и вечером. И из потока он пьет. Вода постепенно высыхает. Поток сужается. И, казалось бы, смотрит Илья и думает, вот еще, может быть, на завтра воды хватит. А может быть и нет. Но он абсолютно ничего не предпринимает. Он совершенно спокоен. Он ждет Слова Господне. И, казалось бы, в самый нужный момент опять приходит Слово Господне к Илии, и он говорит, пойди в Сарепту Сидонскую, там я поговорю вдове, и она будет кормить тебя. Да, это был человек, между которым, между ним и Господом была самая тесная взаимосвязь. И если говорить Словом Господним, то это был тот человек, который стоял в Совете Господнем. И, казалось бы, почему же именно он должен пойти и показаться Ахаву? Что кроется, какой смысл кроется в этом? Когда мы прочитываем книгу Иова, то там есть написано в самом начале этой главы, что когда пришли сыны Божии, пред лицо Божие, между ними пришел и сатана. И Господь обращается к нему и говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Он говорит, да, я обратил, но недаром он богобоязнен, ты оградил его. То есть был момент, когда Бог в присутствии всех врагу душ человеческих мог указать и сказать, вот, пожалуйста, посмотри на Иова. Он богобоязнен, справедлив, он исполняет все то, что нужно, он праведно живет в этом мире. И вот здесь, в тот момент, казалось бы, когда народ израильский, он пришел уже в тупик, пришел к нулю, потому что помните, когда уже дальше мы читаем в этой главе, Илия собрал всех пророков Вааловых, пришел сам на гору Кармил, пришел весь народ израильский, он обращается к нему и спрашивает, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Ваал, то ему последуйте, а если Господь есть Бог, то ему служите. И помните, что там было? И там сказано, и народ не отвечал ему. Они молчали. Они просто не знали, что ответить, потому что они понимали свое состояние, в котором они находились. И казалось бы, в этот момент Бог хочет показать не только для Ахава, но Он хочет показать для всего мира, для всего того, что существует, что наравне с тем, насколько самый больший человек может опуститься и удалиться от Бога, у Бога всегда есть те, которых Он может поставить в противовес, которым Он может сказать, пойди и покажись этому нечестивцу. Вот там на горе я поставлю вас двоих, одного по одну сторону, другого по другую сторону. Пусть один попробует доказать свое, а ты исполни то, что я повелел тебе. Пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Ведь мог же Илья просто где-то отдельно себе на горе помолиться, чтобы Господь дал дождь на землю. Мог. Ведь можно же было, как говорится, без всего этого, как-то поступить Господу совершенно иначе. Можно было. Бог все может, потому что Он всемогущий. Но тем не менее, Бог обращается к Илии и говорит, пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Дорогие мои братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас подумал над этими словами. Представьте себе, что к кому-то из нас обратился Господь и говорит, вот там есть нечестивец. Пойди, покажись ему, пусть он на тебя посмотрит. Пусть ты станешь ему в противовес и исполнишь то, что я повелю тебе. Способны ли мы на это или нет? Неужели на сегодняшний день лучше времена, чем были когда-то в Израиле? Вы знаете, сегодня вроде тогда, когда наступило время, что можно свободно собираться, что можно исполнять Слово Божие буквально так, как оно написано, и никто не станет вам, и никто не скажет, что не делайте того или другого, или третьего. В этот момент, казалось бы, когда человек настолько стал свободен, многие из христиан повернулись к Богу спиной. Многие из них забыли те повеления, которые Господь когда-то сказал. И я помню, когда-то мы пели этот псалом, на сегодняшний день почему-то его не поют. Там такие слова: «Где вы, познавшие радость спасения? Где вы, познавшие? Где вы, омытые кровью Христа? Или вы забыли Христово учение?» Помните хорошо этот псалом, да? Когда-то мы его пели. А почему-то теперь мы его не поем. Я думаю, что очень много из гимнов мы выбросили из своего репертуара и не поем только лишь потому, что, может быть, порой просто нам стыдно петь или говорить об этом. И мне бы хотелось, чтобы каждый сегодня подумал о своем состоянии. Ведь Бог избрал нас не для того, чтобы мы просто назывались христианами, а чтобы мы шли и что делали? И приносили плод. Может быть, не такой, как Илья, чтобы стать в противовес всему народу. Может быть, просто в противовес нашему соседу. Может быть, просто в противовес нашему сотруднику по работе. Чтобы он, взглянув на нашу жизнь, мог посмотреть и сказать: а вот это действительно тот, которого Господь поставил. Противовес мне. У него совершенно другие взгляды, у него совершенно другие вкусы, совершенно другие характеры. Вы знаете, как печально смотреть, когда вместо того, чтобы церковь исполняла свое предназначение, она сегодня исполняет совершенно другое. Мне не так давно пришлось прийти в одну церковь, и представьте себе, что они рядом построили школу, и вот круглые столы стоят, на них аккуратно разложены тетрадки, ручки лежат, стоят графины с напитками. И я посмотрел и спрашиваю: а что здесь будет? А здесь, говорит, будет семинар директоров города. И я спрашиваю: скажите мне, пожалуйста, это у вас здесь церковь или какое-то предприятие? Как печально смотреть на все это. И это, казалось бы, в то время, когда именно церковь должна исполнять свое предназначение. Когда именно Господь хочет, чтобы каждый из нас исполнил то, к чему Господь призвал нас. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии, 3-й год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Вы знаете, сколько сегодня этого дождя благословений ожидают люди? Как бы они хотели увидеть в нас искренность, честность, преданность нашему Господу. Как часто бывает так, что те люди, которые встречаются с верующими людьми, они смотрят и говорят: ну, мы не знаем, как это объяснить. Вроде теория у них правильная, а жизнь-то какая? Поэтому мне бы хотелось, чтобы наша жизнь, она была такой, какова наша теория. Чтобы в нужный момент по первому зову мы могли отозваться на зов Господень и исполнить то, что Он предназначил для нас. Мне почему-то всегда помнится тот момент из Слова Божия, когда Бог обращался к Анании, чтобы тот пошел и помолился над Савлом, который был слепой. И вот там Бог обращается и говорит: Анания, и тот ему отвечает: вот я. И складывается такое впечатление, как будто бы этот Анания, он абсолютно ничего не делал. У него не было никаких проблем, никаких занятий. У него было ни семьи, у него не было никакого хозяйства, абсолютно ничего. Он просто сидел, напряг весь свой слух и ожидал, когда же ему Господь скажет это слово «Анания». А ведь было это совершенно не так. Была у него обыкновенная жизнь, такая, как у каждого из нас. Только готов он был, так как те воины Гедеона, которых он избирал, в одной руке придерживать меч, а другой рукой черпать воду. Только те способны были пойти за Господом, а не те, которые положили свое оружие где-то в сторону, поудобнее стали на колени и пили воду, потому что они хотели пить. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, Господь призвал нас к тому, чтобы мы исполнили свое предназначение. Что мы скажем нашему Господу, когда мы предстанем перед Ним? А это время очень и очень близко. Поэтому пусть поможет нам Господь, чтобы мы могли сегодня подумать над собой. Время идет, идет очень быстро. Проходит много дней, день за днем. А мы еще не готовы, чтобы пойти и совершить то, к чему призвал нас Господь. Поэтому будем просить нашего Господа, чтобы Он помог нам чтобы мы могли сегодня не хромать на оба колена, а стать прямо на ноги свои, чтобы совершать то, до чего призвал нас Господь. Аминь.